В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Балтимор. Отчаяние за гранью преступления. Протесты в Балтиморе. Крик отчаяния или преступная акция? Что может стоять за самыми крупными за полстолетия беспорядками в Балтиморе? Почему афроамериканским активистам не понравилось заявление Барака Обамы? Насколько опасна для США проблема расового неравенства? Эти и другие аспекты волнений в Балтиморе мы обсуждаем с Дэвидом Копполом, юристом, сотрудником Института Independence в Колорадо, Владимиром Попирным, сотрудником Калифорнийского университета, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В понедельник в Балтиморе прошли похороны 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, погибшего при невыясненных обстоятельствах от перелома позвоночника вскоре после его ареста полицейскими. После похорон несколько сотен молодых людей-афроамериканцев, в основном школьников старших классов, начали задирать полицейских. Эти стычки произошли в разных районах города. После этого события начали развиваться со стремительностью, которая застала городские власти врасплох. Молодежь, не встретив отпора со стороны полицейских, пошла на приступ крупного торгового центра. Были подожжены две полицейские машины, в то время как по телевидению раздавались призывы к родителям забрать подростков с улицы домой. Через несколько часов несколько сот погромщиков, уже с участием взрослых, совершали поход по городу, громя торговые точки, были подожжены несколько домов, включая строящийся на благотворительные средства дом для престарелых афроамериканцев. В течение нескольких долгих часов до введения в Балтимор национальных гвардейцев и полицейских подкреплений из других городов несколько кварталов Балтимора были во власти погромщиков. Во вторник ранним утром наступило спокойствие. Потрясенные горожане начали очищать улицы от свидетельств ночных погромов, худших с 1968 года. А власти города, страны, комментаторы начали разбираться в том, что произошло. Одним из самых сильных стало заявление президента Барака Обамы, назвавшего участников беспорядков преступниками и бандитами. Они не протестуют, они не пытаются сделать публичные заявления. Они воруют, они поджигают здания. Помимо всего прочего, они разрушают и подрывают бизнесы. К ним необходимо относиться как к преступникам. Подобное насилие отвлекает внимание от законных протестов, свидетелями которых мы были в последние дни. Участники этих протестов выражают законное беспокойство жителей Балтимора, говорит президент Обама. Насколько я понимаю, сейчас лидеры этих законных протестов организуют людей для того, чтобы организовать очистку города после того, что здесь совершила кучка преступников и бандитов. Но не все комментаторы, как оказалось, были готовы подписаться под словами первого президента афроамериканца. Кое-кто указал президенту, что он оскорбил общину, прибегнув к термину «бандиты». А влиятельный профессор-социолог Майкл Эрик Дайсон из Джорджтаунского университета, сам афроамериканец, выступил в роли защитника права угнетенных ответить поджогом здания на несправедливость. Причем его статью опубликовала «Нью-Йорк Таймс». Правда столь же безобразна, как и факты, разжигающие беспорядки. Без брошенного кирпича или подожженного здания мы не можем бросить вызов безнадежности будущего, которое впереди у этих молодых людей, пишет в «Нью-Йорк Таймс» профессор Дайсон. Профессор напомнил фразу Мартина Лютера Кинга. Фраза такая: «Беспорядки – это оружие тех, чей голос не слышен». Другие обозреватели, впрочем, видят правду в несколько ином ракурсе. Все признают, что города, среди населения которых преобладают этнические меньшинства, которые некогда работали на ныне закрытых фабриках и заводах, испытывают серьезные проблемы. Однако рецепты борьбы с этими проблемами даются разные. Если какой-либо город может служить примером провала так называемой либеральной политики, то это Балтимор, где демократы занимают пост мэра в течение 48 лет, пишет газета New York Daily News. В течение десятилетий демократическая политическая элита выбрасывала миллиарды на разные проекты, которые должны были принести доллары в бедные районы Балтимора, но этого не произошло. Уровень насилия в городе остается высоким, уровень обучения в школах низким. Между тем, главным образом черное население Балтимора с низкими доходами продолжает недоумевать, когда же эти деньги волшебным образом вытянут его из бедности. Итак, где пролегает черта между законным протестом и преступлением? Почему гибель афроамериканцев в результате столкновений с полицией в разных городах вызвала в последнее время серию беспорядков? Вот что говорит Дэвид Коппол, юрист из Института Independence.
In some places in the United States, Необходимо признать, что в некоторых городах в Соединенных Штатах у полиции сложились очень плохие отношения с населением. И гибель Фредди Грея, задержанного полицейскими, действительно дает поводы для серьезного беспокойства относительно действий полиции в этой ситуации. Но к этому примешивается еще одна проблема. Нередко законные протесты, как это, например, случилось не столь давно в Фергюсоне, используются преступниками, бандитами, для того, чтобы спровоцировать беспорядки и устроить грабежи, или попросту дать выход своей разрушительной злобе.
Как вы считаете, почему беспорядки приняли такие масштабы в Балтиморе? Скажем, в Нью-Йорке протесты по поводу смерти афроамериканцев в прошлом году, несмотря на массовость, не переросли в погромы или буйство толпы.
Балтимором в течение полувека правят некомпетентные власти. Городская власть, как, скажем, в случае Детройта, действует во имя интересов муниципальных служащих и их политических союзников, в том числе профсоюзов, а не в интересах горожан. У жителей таких городов действительно есть больше поводов для раздражения и отчаяния. Власти не способны организовать адекватный уровень работы городских служб. Они не способны, как мы видим, обеспечить безопасность жителей. Уровень школьного образования прискорбный. Огромный процент учащихся не заканчивает школу, а те, кто заканчивает, выходят оттуда, не получив знаний и умений, которые бы помогли им получить нормальную работу.
Во всех дискуссиях по следам событий в Балтиморе неизменно сквозит более общий вопрос. Почему афроамериканцы по многим важным параметрам уступают другим этническим группам в США? Это и по доходам, по уровню занятости, среди них самый высокий уровень преступности. Некоторые активисты склонны это объяснять расизмом, особенно афроамериканские активисты, конечно. С вашей точки зрения, как это можно объяснить?
Матерей-одиночек среди афроамериканок 71%. Уважаемый сенатор-демократ Патрик Мойнихен, считавшийся большим авторитетом в социальных вопросах, еще в 1965 году объяснил на примере ирландских иммигрантов 19 века, сколь пагубным может стать для целого поколения безотцовщина. Он показал, что молодые люди, выросшие без отцов, почти всегда превращаются в социальных маргиналов. Я подозреваю, что в неблагополучных районах, с которыми мы имеем дело в Балтиморе, эта проблема еще более остра. В том, что касается безработицы, структурные изменения экономики, к сожалению, затронули афроамериканцев ощутимее, чем другие группы населения, поскольку в последние десятилетия в США почти исчезла традиционная промышленность, предоставлявшая людям с невысоким уровнем образования и навыков возможность работать у станка и зарабатывать неплохие деньги. Кстати, это большая проблема Балтимора, где некогда была мощная индустрия. Согласно некоторым подсчетам, сейчас главным работодателем города является университет. Проблема еще заключается в том, что у многих людей, выросших в таких обстоятельствах, нет привычки к работе. Они зачастую не могут удержаться даже на низкооплачиваемой работе, потому что у них нет самодисциплины, которая бы их заставила появляться на работе каждый день вовремя.
Сейчас демонстранты требуют изменения некоторых законов, правил, которые, по их словам, позволяют полиции действовать безнаказанно. Например, отказа от так называемого расового профилирования. Такие меры, с вашей точки зрения, могут помочь предотвратить трагические инциденты в будущем?
Проблема не в существовании плохих законов, а в том, что их нарушения, хотя и сравнительно редкие, зачастую сходят полицейским с рук. Это понятно. Когда дело доходит до разбирательства, задержанным трудно доказать незаконность действий полиции. Если дело доходит до суда присяжных, они, как правило, склонны трактовать ситуацию в пользу полиции. Поэтому я думаю, что помочь разрешить проблему смогут более конкретные шаги. Например, введение практики ношения полицейскими портативных видеокамер во время патрулирования, которые заставят их действовать более сдержанно и помогут получить прямые свидетельства с места происшествия. О таком средстве борьбы с этой проблемой ничего не говорилось еще год назад, а сейчас она получила всеобщую поддержку.
Профессор Шлепентох, как вы объясняете эту серию беспорядков, происшедших в последнее время в разных городах США?
Идет речь о каких-то процессах, которые, в общем, типичны для всего западного мира. И западный мир толком и не знает, как с ними бороться, как эти проблемы решить. правда, это для Америки не новая проблема. Эта проблема была характерна 60-х годов, когда прокатилась волна бунтов по всей стране, и в Детройте, и в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе и так далее. Это некая хроническая проблема. Обостряется ли эта проблема в Америке? Становится ли она более тяжелой и более угрожающей? Это сказать трудно. Но хороших рекомендаций, хороших рецептов, по сути, ни у кого нет.
Владимир Паперный, какие чувства вы испытываете при виде происходящего в Балтиморе?
Я хочу сказать, что проблема черного населения Америки – это такая неизгладимая каиновая печать Америки, которая началась с самого начала. Еще отцы-основатели Америки, кто-то из них писал, наша Конституция – это договор с дьяволом, поскольку Конституция Америки первоначально санкционировала рабство. И вот эта вот проблема в каком-то смысле не решена до сих пор. Точно так же, как, скажем, крепостное право в каком-то смысле до сих пор не лежит в России, психология крепостного права и вообще как бы представление о крепостном праве. Вот эта проблема рабства, она все время всплывает, и пока никаких возможности ее решить не видно. Но интересно другое, что она всплывает с некоторой периодичностью. Когда были черные бунты в Лос-Анджелесе, примерно в 92-м году, после вот этого случая с Радни Кингом, когда была найдена пленка, где избивают его полицейские, вот эти вот были страшные бунты. Через несколько лет был еще какой-то судебный процесс, и журналисты спрашивали всех, ну вот смотрите, если суд вынесет оправдательный приговор, то ведь, наверное, опять начнутся черные бунты. И один старый журналист сказал, нет-нет-нет, точно я вам говорю, что они не начнутся. Потому что я живу в Лос-Анджелесе уже там 80 лет. Это как лесные пожары. Они для того, чтобы возник следующий пожар, должно вырасти следующая поросль горючего материала. А вот за такой короткий срок она не вырастает. Это такой неожиданный взгляд на проблему, но тем не менее вот эта периодичность, безусловно, существует. Вот эти взрывы происходят с какой-то абсолютной периодичностью.
Профессор Шлеметох, наш собеседник, в общем, упомянул, извините, знаковое слово. Он сказал, что это, грубо говоря, последствия рабства. Именно на это подспудно нажимает часть афроамериканского истеблишмента, говоря, что, в общем, это еще последствия эксплуатации. Ваша точка зрения?
Это одна из главных причин того, что происходит. Активисты эксплуатируют эту тему бывшего рабства, они сильно эксплуатируют тему расизма, приписывают основные проблемы, с которыми сталкивается черное население, расовой дискриминации, что абсолютно неверно. И, по сути говоря, сейчас стоит вопрос, он, собственно говоря, поднимается проницательными, смелыми черными деятелями уже давно. Во время Балтимора появились еще новое число этих черных активистов, разумных, толковых, которые понимают, что без стремления этих черных общин взять под контроль те процессы, которые происходят, а именно взять под контроль поведение молодежи, взять под контроль в какой-то степени семейные проблемы в этой черной комьюнити, искать причины в поведении самих афроамериканцев, а не все списывать на, по сути говоря, несуществующую расовую дискриминацию в Америке, это центральная проблема. Какие-то позитивные явления мы и видели вчера или позавчера в Балтиморе.
При этом понятно и другое. При этом понятно, что есть проблема в поведении полиции или части полиции, которая по той или иной причине более жестко относится к афроамериканцам. Есть ли такая проблема, с вашей точки зрения, Владимир Паперный?
Безусловно, есть. Я сначала только хотел кратко сказать, что я согласен с тем, что говорит профессор Шлепентов. Более того, есть замечательная книга Роберта Хьюза, покойного, под названием «Culture of Complaint» – «Культура жалоб», где он показывает, как американское общество современное превратилось в конкуренцию между группами, претендующими на роль жертвы. И в этом смысле я абсолютно согласен.
Так все-таки, с вашей точки зрения, за этими жалобами стоит реальное, скажем так, притеснение?
У меня есть довольно большое количество друзей среди афроамериканцев, и большинство из них, даже самых разумных и продвинутых, говорят, что, конечно, общество совершенно другое, но мы, тем не менее, каждый день ощущаем, что мы все-таки люди не совсем первого сорта. Так что вот это ощущение у них есть. Если человек ощущает это, то сказать, что он этого не имеет права ощущать, это как бы не совсем логично.
Но вот с вашей точки зрения, есть основания, так сказать, объективные? Есть? Я помню, как раз во времена всех этих беспорядков после избиения Родни Кинга говорили, что действительно ведь в Лос-Анджелесе полиция ведет себя грубо и вызывающе.
На полицейских машинах в Лос-Анджелесе написано «serve and protect» – «служить и защищать». Всегда у такой сильной организации, которая ходит с оружием и имеет право убивать, всегда есть потенциальная опасность служить себе и защищать свои собственные интересы. И это происходит с большим количеством организаций. И бороться с этой опасностью удается в том случае, если существует, условно говоря, гласность. Тот факт, что проблема, которая, видимо, существовала у полиции в Балтиморе, выплеснулась наружу, и она открыто обсуждается, приведет к тому, что будут приняты какие-то, может быть, дополнительные меры, потому что ощущение у местного населения, что с ними поступают несправедливо, будет снято.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Балтимор. Отчаяние за гранью преступления. Протесты в Балтиморе – крик отчаяния или преступная акция? Что может стоять за самыми крупными за полстолетия беспорядками в Балтиморе? Почему афроамериканским активистам не понравилось заявление Барака Обамы? Эти и другие аспекты волнений в Балтиморе мы обсуждаем с Дэвидом Копполом, юристом-сотрудником Института Independence в Колорадо, Владимиром Паперным, сотрудником Калифорнийского университета, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Владимир Паперный, в Лос-Анджелесе, в городе, где вы живете, ведь с тех самых пор, с начала 90-х годов, как мне кажется, не было громких дел касательно насилия полицейских.
Дело в том, что после вот этих бунтов 68-го года, потом 92-го года, опять-таки они повторяются с периодичностью, была проделана огромная работа. Там появился новый шеф полиции из Нью-Йорка. Он вел себя очень разумно, с моей точки зрения. Идея была в том, что роль полиции меняется из роли надсмотрщиков на роль части комьюнити. Полицейские стали больше ходить пешком, знакомиться с местным населением и пытаться создать у местного населения ощущение, что они не оккупированы вражеской армией, а что люди ходят среди них и пытаются им помочь.
То есть ближе к народу.
А ближе к народу. И это в сильной степени сработало. Проблем полиция в Лос-Анджелесе стала намного меньше.
Профессор Шлепентох, Хиллари Клинтон выступила в среду с предложением ослабить жесткие законы, принятые, кстати, в президентство ее мужа. В результате этих законов в тюрьму отправляют людей после трех правонарушений за обладание, скажем, марихуаной. Она предлагает изменить эти законы, поскольку они непомерно ударили по афроамериканцам. Афроамериканцы сейчас составляют 40% заключенных и лишь 12% населения. Как вы относитесь к идее изменения, ослабления жестких законов?
Это очень сложный вопрос, над которым размышляют криминологи американские очень давно. Между прочим, интересно, что когда в Нью-Йорке резко снизилась преступность, резко, просто чудодейственным образом, то специалисты толковым образом не могли объяснить, в чем дело, почему это удалось сделать в Нью-Йорке, впрочем, в некоторых больших городах. Взаимодействие между полицией и населением – это чрезвычайно сложная проблема. Ослабление давления полиции означает поощрение криминально настроенных элементов среди афроамериканцев. Вопрос другой. Конечно, мы знаем, что большой удельный вес криминальных элементов среди черного населения – это действительно в большой степени результат тяжелых экономических условий. Отсутствие рабочих мест – это, безусловно, фундаментальный факт низкого уровня образования и многих других объективных факторов. Но, тем не менее, в стране должен сохраняться порядок. И как найти сейчас, в данных конкретных обстоятельствах, оптимальное решение этого вопроса, то есть определить степень репрессивности и вместе с тем не допустить чрезмерного увеличения тюремного населения и допустить, что значительная часть черной молодежи проходит через тюрьмы, где не проходит хорошую криминальную переподготовку,
Это тяжелейший вопрос, на который специалисты не могут пока найти четкого ответа.
Вам вопрос, Владимир Поперный. Вот мы видим необычную сравнительно реакцию города Балтимора. Сегодня, вчера, позавчера многие средства информации отмечают готовность, которой многие горожане пытались остановить толпу. И, в общем, героем кабельного телевидения стала чернокожая дама, которая увидела своего подростка-сына в толпе погромщиков и на глазах у всех наградила его оплеухами и погнала домой. Эта сцена, надо сказать, стала неожиданным символом этих событий.
Эта сцена внушает некий оптимизм. И то, что сказал Владимир Степенток, что появилась вот эта группа черных активистов, которая остановила толпу, пытающуюся грабить магазины. Это чрезвычайно внушает некоторый оптимизм.
Профессор Шлепенток, у вас более сильные чувства по этому поводу?
И эта черная дама, которая пыталась привести в чувство своего сына, это действительно символическая картинка. Она обошла весь мир, и в этой картинке кроется какой-то оптимизм, потому что совершенно очевидно для объективного анализа, что без активного участия самого черного населения в борьбе с проблемами черного гетто эта задача не может быть решена. И, конечно, большой вред наносят черные активисты, демагоги, которые пытаются использовать то, что они называют расизм в стране, для своей политической карьеры, которые, по сути, подстегивают афроамериканцев к активным действиям, ибо это и есть их социальная база. Тут огромное количество проблем, но будем надеяться, что Америка с ними справится.
Но, кстати, очень показательно в этом смысле была реакция некоторых афроамериканских активистов на заявление Барака Обамы. Ведь заявление Барака Обамы на второй день, во вторник, кажется, по этому поводу было очень сильным. Обама назвал людей, которые крушили город, преступниками и бандитами, thugs. И вот когда это прозвучало, я смотрел CNN, несколько представителей афроамериканского сообщества вдруг выступили с критикой президента, говоря, что вот этот термин «бандиты», thugs, он звучит оскорбительно для афроамериканцев. Такая интересная иллюстрация.
То же самое было в Балтиморе, где женщина, мэр города, использовала ту же терминологию для характеристики тех, которые принимали участие в уничтожении города. И она тоже подверглась критике, она даже дала задний ход. Это говорит о том, что настоящего перелома у афроамериканской общественности в отношении того, что происходит с их собратьями, что происходит в черных гетто, что происходит в черном населении, настоящего перелома нет. А без поддержки черных активистов Америка не может решить это.
Маленькое добавление по поводу того, что тюрьмы переполнены черными, и тюрьмы становятся школой
преступлений,
нового поведения. Я слушал интервью по радио с какими-то людьми, которые были черные, которые были в тюрьме, и там было очень интересно. Один из них говорит, судья говорит, я тебя пошлю на 6 месяцев в тюрьму, а я ему говорю, судья, ну что это такое 6 месяцев, пошли меня хотя бы на год, разве я успею накачать мускулатуру за 6 месяцев. Потому что школа это стала школой не только криминального поведения, но и возможностью заниматься спортом и бодибилдингом.
Владимир Поперный, в реакции российской публики и даже руководства России, если судить по репликам парламентского руководства, сквозит нескрываемое злорадство. Дескать, всех учите жизни, а что у вас самих творится? Конечно, эта аудитория не лучший показатель отношения к США в мире. Тем не менее, как бы вы ответили тем, кто смотрит на эти беспорядки и делает выводы о том, что Соединенные Штаты могут быть в некоем кризисе?
Это кризис, который возникает с некоторой периодичностью. Это действительно американская проблема. Легких решений у нее нету. Надо сказать, что ведь уровень расизма в России намного выше, чем, скажем, в Америке. Поэтому в России отношение средней части населения крайне негативное. Не только потому, что телевидение говорит о том, что американцы задумали разрушить Россию, но и потому, что он относится к другой расе. И вот все эти карикатуры Обама с бананом и так далее, в России они процветают с большой силой.
Профессор Шлепенток, Что бы вы ответили тем, кто говорят, вот смотрите, волнение в Фергюсоне, волнение в Балтиморе, в других городах, свидетельство о гигантских американских проблемах?
Взгляды россиян на американские проблемы серьезного внимания не заслуживают. Российские граждане настолько сейчас пропитаны грубой антиамериканской идеологией, ненавистью к Америке, в поисках Америки причин всех несчастий вот в мире, в России и так далее, что это их анализ, даже если он осуществляется видными специалистами, это отражение антиамериканской идеологии, а не внимательного изучения того, что происходит в Соединенных Штатах Америки.
Но, тем не менее, вот с вашей точки зрения, это серьезный кризис или это все-таки проявление проблемы, с которой можно бороться и с которой справиться?
Конечно. Я думаю, что это не проявление какого-то глобального кризиса. Американское общество преодолевало много критических ситуаций в своей истории. И я думаю, что демократические институты Америки, активность рядовых людей, и мы уже такие ростки видели в Балтиморе, и мы об этом уже говорили, это заставляет нас надеяться, что каким-то образом эта задача, по крайней мере, если не решена глобально, но задача будет частично каким-то образом решена. Хотя, конечно, есть основания и для пессимистических взглядов на будущее.
Владимир Поперный, разрешима проблема?
Я согласен с Владимиром Шапитоком, что это кризис, который возникает в любой стране всегда, но это кризис. Нация удивительно способна быстро адаптироваться к разным ситуациям. Нельзя сказать, что кризисов больше не будет. Кризисы всегда будут возникать, в частности, кризисы, связанные с отношениями между разными расами. Но это не значит, что это приведет к каким-то катастрофическим последствиям, и нация расколется. Этого не произойдет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Балтимор. Отчаяние за гранью преступления. Протесты в Балтиморе. Крик отчаяния или преступная акция. Эти и другие аспекты волнений в Балтиморе мы обсуждали с Дэвидом Копелом из Института Independence в Колорадо, Владимиром Поперным, сотрудником Калифорнийского университета, и Владимиром Шлепентоком, социологом, профессором Университета штата Мичиган. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Инфляцию подавят зарплатами. России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты, теперь придется выбирать что-то одно, и выбор, похоже, становится все более очевидным. Европейская комиссия официально представила российскому «Газпрому» обвинение в нарушении правил конкуренции на рынке газа стран Центральной и Восточной Европы по результатам антимонопольного расследования, начатого еще в сентябре 2012 года. У «Газпрома» есть теперь 3 месяца для аргументированного ответа на них или для того, чтобы оспорить эти претензии. Большинство подобных разбирательств с европейскими же энергетическими компаниями в итоге заканчивались тем, что они выполняли требования Еврокомиссии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, инфляцию подавят зарплатами. России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты. Теперь же придется выбирать что-то одно, и выбор, похоже, становится все более очевидным. Номинально зарплаты в стране продолжают расти. В январе годовой прирост среднемесячной начисленной зарплаты одного работника, по данным Росстата, составлял 5,8%, в феврале 5,2%, в марте 6,1%. При этом реальная зарплата, то есть с учетом текущей инфляции, в январе сократилась на 8% к прошлогоднему уровню, в феврале на 9,9%, в марте на 9,3%. Ожидаемое замедление темпов роста цен, если оно состоится, этот разрыв будет естественным образом сокращать. Но коль скоро постоянное повышение зарплат в последние годы, прежде всего в госсекторе, и было одним из главных инфляционных факторов, теперь его попытаются нивелировать. Прирост номинальных зарплат в районе 6% – это то, что, по нашему мнению, полностью соответствует заявленной цели Центрального банка по снижению инфляции до 4% в год, заявил журналистам заместитель министра финансов Максим Орешкин. С такой динамикой зарплат, по его словам, инфляция при прочих равных условиях снизится до целевого уровня довольно быстро. Для сравнения, в марте этого года годовой рост цен составил 16,9%. Не исключаем, что и 4% можем при более оптимистичном сценарии увидеть уже в 2016 году, заявил замминистра. При этом зарплаты в бюджетном секторе, которые решено в этом году не индексировать, могут выступить неким якорем для общей динамики зарплат в экономике, полагает Максим Орешкин, что снизит давление на цены со стороны потребительского спроса. Спад этого спроса явственно проявился, например, в оборотах розничной торговли в стране, которые теперь, впервые за все последние годы, начали сокращаться. В феврале на 7,7% к прошлогоднему уровню, а в марте на 8,7%. В целом, за первый квартал продажи продовольствия в стране сократились к уровню января-марта прошлого года на 6,6%, причем только в марте на 9,9%, а непродовольственных товаров на 6,8% за квартал. Заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Получается, что зарплата будет в условиях инфляции, ну, по крайней мере, в течение ближайшего года на уровне 10-11%, зарплата будет отрицательная. Темпы роста реальной зарплаты будут отрицательными, и за счет зарплаты мы фактически подавим инфляцию. Но одновременно мы подавим экономический рост, потому что у нас он был ведомый заработной платой, он был ведомый потребительскими расходами. Но очевидно, что вынуждены монетарные власти на это идти, потому что они отпустили курс. И проинфляционное воздействие колебаний курса, они вот пытаются компенсировать это за счет инфляции.
Снижение реальных зарплат неизбежно ведет к спаду потребительского спроса в стране, что мы сейчас и наблюдаем, добавляет главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Разумеется, поскольку потребительский спрос – это один из основных факторов роста российской экономики, то в этих условиях говорить о росте экономики не приходится. То есть мы добиваемся снижения инфляции за счет рецессии в российской экономике. Подобного рода политика проводилась в ряде стран, например, в 80-х годах в Соединенных Штатах, когда США выходили из высокой инфляции, тогда ставки были подняты очень сильно, это помогло снизить инфляцию, но за счет рецессии в экономике. Это такой достаточно стандартный прием, и, собственно, речь идет о нем, насколько я понимаю.
Извечный вопрос. Что важнее, бороться с высокой инфляцией или поддерживать рост экономики? И, как правило, эти меры несовместимы, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Нельзя поддерживать рост экономики через какие-то более мягкие меры, в том числе денежные, и при этом бороться с инфляцией. Это то, что Россия пыталась сделать там последние 10 там, лет, и, в общем, безуспешно. Поэтому приходится выбирать между двумя этими целями, которые важнее. Плюс к этому в России накладывается другой очень важный фундаментальный фактор, а именно, что модель роста, основанная на потреблении, на растущих доходах населения, та, которая у нас очень ярко проявилась где-то в период с 2005 по 2008 год, вот эта модель, она фактически исчерпала себя, потому что дальнейший рост доходов населения фактически невозможен при той структуре экономики, которую мы имеем, без роста производительности труда, а для того, чтобы производительность труда повышалась, в сущности нужны инвестиции. Создавать новые рабочие места, которые бы позволяли платить большую зарплату, но при этом производить товары и услуги в больших объемах и лучшего качества. Соответственно, для того, чтобы обеспечить приток инвестиций, необходимо бороться с инфляцией, потому что при высокой инфляции будут высокие ставки кредитования, и, соответственно, говорить о каком-то инвестиционном буме не приходится.
Внутренние инвестиции в российской экономике начали сокращаться еще в середине 2013 года. Именно сокращаться, а не просто замедляться по темпам роста. И с тех пор они ни разу, ни в одном месяце не оказывались большими, чем годом ранее. За январь-февраль 2015 года эти инвестиции сократились на 6,4%, а в марте на 5,3%.
Тенденция падения инвестиций проявилась задолго до последних событий, связанных с Крымом, с санкциями и так далее. Поэтому с точки зрения правительства приходится выбирать какой-то приоритет, и приоритет, видимо, это снижение инфляции. инфляции до тех уровней, когда смог бы снова начать работать механизм инвестиций, кредитования экономики, что позволило бы уже обеспечить рост экономики, может быть, не такими высокими темпами, как это было 5-6 лет назад, но, тем не менее, устойчивыми темпами, которые бы приводили в том числе и к структурным переменам экономики, то есть повышали бы производительность труда, повышали бы качество производимых товаров, причем не только и не столько в сырьевой области, сколько в других отраслях. Но, к сожалению, достичь снижения инфляции без каких-то жертв, включая снижение доходов населения, невозможно. Поэтому, видимо, на ближайшей перспективе населению придется смириться с тем, что зарплаты номинальные могут расти, но реальные зарплаты будут снижаться.
Высокие темпы инфляции в России, пусть даже они связаны в основном с факторами, которые от Центрального банка не зависят, как сегодня, заставляют его придерживаться жесткой линии в том, что касается роста общей денежной массы в стране. А при такой финансовой политике ожидать заметного оживления в экономике не приходится. Это отчасти справедливо даже для тех западных экономик, где проводится, наоборот, сверхмягкая денежная политика. Из Соединенных Штатов профессор экономики университета Джона Хопкинса Стивен Ханке.
Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации Центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Рост денежной массы и общий рост экономики и в России очень тесно взаимосвязаны, продолжает заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
В составе денежной массы основное значение в России имеет не наличные деньги, а именно те индикаторы, которые характеризуют экономическую активность. Это депозиты предприятий, депозиты населения. При этом преобладают депозиты предприятий, составляя намного больше половины денежной массы. Всего этого любое замедление экономической активности, замедление кредитования, оно ведет к снижению депозитов и к торможению экономики. И в то же время можно сказать, что снижение денежной массы и темпов роста ее год к году, например, является своего рода опережающим индикатором для снижения темпов роста базовых отраслей, то есть фактически экономики в целом. И вот это видно и на периоде перед кризисом 2008-2009 года, когда денежная масса, темпы ее роста начали замедляться еще с середины 2007 года, когда базовые отрасли росли себе вполне устойчиво. Это видно и на периоде 2012-2013 годов, когда темпы роста денежной массы тоже ступенчато сократились, а экономика стала приближаться к нулевой отметке заметно спустя несколько месяцев. Все это говорит о том, что получается очень тесная такая взаимосвязь темпов роста денежной массы и экономики в целом.
За три первых месяца 2015 года депозиты компаний и предприятий в банках России сократились в целом на 0,1%, сообщил Центральный банк, а прирост частных вкладов составил лишь 2,3%, причем в феврале их объем и вовсе сократился на 1,3%, зачем последовал минимальный прирост в марте на 0,1%. При этом объемы кредитования самих коммерческих банков со стороны Центрального банка стремительно нарастают, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Если мы посмотрим на те объемы средств, которые предоставляются Банком России, банковской системе, через операции репо как в рублях, так и в валюте, а также через другие операции типа кредитов под нерыночные активы, то мы увидим, что там очень большие суммы в последние годы проходят, и банки очень сильно зависят от этого финансирования ЦБ. И вот по валютному около 2 триллионов рублей в рублях, если считать. Если по рублевому и по и кредитам, по нерыночным активам, то там в сумме порядка 7 триллионов сейчас должно быть. Это можно сопоставить, например, с ВВП, это порядка 14% ВВП. Это довольно приличный объем.
Эти предоставляемые Центральным банком триллионы нацелены на поддержку в стране самого механизма банковского кредитования экономики, который оказывается фактически блокирован нынешними запредельно высокими для любых категорий заемщиков процентными ставками, поясняет главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Фактически для того, чтобы обеспечивать прибыль, банки вынуждены искать другие способы зарабатывания, не через, так сказать, классические, как выдача кредитов, потому что ставки и по операциям с центральным банком, и ставки на межбанковском рынке, они достаточно высоки для того, чтобы можно было бы давать кредиты, которые компании могли бы, ну, в большинстве своем обслуживать. Поэтому банки, в общем, переключились на другие способы зарабатывания, в основном это операции с ценными бумагами и валютный рынок. В том числе вот эта последняя волна укрепления рубля, она, в общем, была вызвана в значительной степени игрой внутренних инвесторов, внутренних игроков, таких как банки, которые, в общем, пытались использовать и довольно-таки успешно ту разницу в ставках, привлечение средств со стороны Центрального банка, разницу между валютными и рублевыми операциями. Рубли были и остаются достаточно дорогими, в то время как валюты до недавнего времени можно было занимать под достаточно низкий процент. Поэтому банки пытались сыграть на этом. Но при этом Центральный банк остается главным кредитором банковского сектора. Фактически многие банки и выживают, и обеспечивают свою достаточность капитала только за счет кредитов Центрального банка. Это ненормальная ситуация, и будем надеяться, что она временная и изменится по мере снижения инфляции и ставок по кредитам.
Итак, России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты, теперь придется выбирать что-то одно. И выбор, похоже, становится все более очевидным. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Антимонопольное ведомство Европейского Союза официально представило 22 апреля свои претензии российскому «Газпрому», завершив таким образом очередной этап антимонопольного расследования, которое было начато в сентябре 2012 года. Оно изначально было сфокусировано на бизнесе «Газпрома» в 8 бывших соцстранах Центральной и Восточной Европы, вошедших позже в Европейский Союз – Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. То есть в странах, полностью или в подавляющей части, зависимых от поставок газа из России. Тогда «Газпром» заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынках этих стран, что выражалось в частности в завышении цен по сравнению с другими европейскими потребителями. И вот теперь сформулированные претензии антимонопольного ведомства Европейской комиссии предъявлены «Газпрому» официально. В канун события заместитель председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович в интервью «Радио Свобода» в частности заявил: «Сегодня это предмет одного из разбирательств антимонопольного ведомства Европейского Союза. Как мы постоянно говорим нашим российским партнерам, мы настаиваем на том, чтобы торговые отношения между «Газпромом» и европейскими энергокомпаниями строились на неких стандартных условиях и были бы прозрачны. Безусловно, наиболее важное положение здесь – соблюдение принципов третьего энергопакета, предусматривающих в частности отделение права собственности на трубопроводную инфраструктуру от права на управление ей. Это требование уже выполнено европейскими энергокомпаниями, но в той же мере его обязаны соблюдать и любые зарубежные компании, которые хотят работать на энергетическом рынке Европы. В случае с «Газпромом» остаются также вопросы, связанные и с его частичным доминированием на этом рынке, и с проводимой компанией ценовой политикой, то есть именно те проблемы, с которыми и разбирается сейчас Европейское антимонопольное ведомство». Начиная со дня официального предъявления ему антимонопольных претензий Европейской комиссии, у «Газпрома» есть 3 месяца для аргументированного ответа на них, или даже для того, чтобы оспорить эти претензии. Если же допустить, что это не удастся, то либо придется устранять причины претензий, либо, в самом крайнем случае, по действующим в Евросоюзе правилам, размер штрафа по итогам антимонопольного расследования в отношении отдельной компании теоретически может составлять до 10% его общей годовой выручки, то есть в случае «Газпрома» вплоть до 14 миллиардов долларов. Хотя подобный исход дела, судя по опыту предыдущих антимонопольных расследований Еврокомиссии, и представляется весьма маловероятным, а штрафы, которые налагались Еврокомиссии на отдельные компании, европейские или американские, или группы компаний по подобным антимонопольным делам за последние десятилетия, даже близко не приближались к верхнему пределу, хотя и могли достигать 1,5 миллиарда евро. Наш собеседник, исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. На долю «Газпрома» сегодня пришел приходится более четверти всего газа, потребляемого странами Европейского Союза. С другой стороны, для самого «Газпрома» поставки в Европу обеспечивают примерно 2/3 общей годовой выручки компании. Другими словами, антимонопольное разбирательство ведется между крупнейшим поставщиком и крупнейшим его покупателем. В этом контексте и по опыту самой Европы, можно ли, на ваш взгляд, предполагать, что исход дела фактически предопределен?
Аналогичные процессы в отношении других газовых компаний, в первую очередь европейских, как правило, заканчивались компромиссом. Единственный случай, когда был наложен штраф, это 5 лет назад на компании «Рургаз» и «Газ де Франс». Это был один из первых случаев рассмотрения антимонопольных дел, и компании, наверное, были наказаны для примера. Штрафы были очень большие, более 500 миллиардов евро для каждой компании. Что касается этого случая, Европа довольно быстро снижает потребление газа. И даже вот при сохранении доли «Газпрома» объем поставок обречен на снижение. И, наверное, главная задача «Газпрома» – это не допустить снижения поставок более быстрого, чем падение европейского рынка в целом. То есть компании необходимо сохранить свою долю на европейском рынке. Я думаю, что в итоге Евросоюз и «Газпром» договорятся, и «Газпром» выполнит требования Европейской комиссии. Чем, в общем-то, и заканчивается в большинстве случаев такие дела.
Претензии Европейской комиссии сфокусированы на бизнесе «Газпрома» в странах именно Центральной и Восточной Европы, но не Западной. И одна из главных претензий – злоупотребление своим монопольным положением, выражающееся в том, что здешним потребителям навязываются цены, значительно превышающие цены для стран Западной Европы. И теперь Европейская комиссия намерена добиваться внедрения некой единой для всех стран Евросоюза формы контрактов на импорт газа, которая содержала бы и некий базовый уровень цены, хотя итоговые цены и будут разниться, естественно, от страны к стране. Но учитывая, что многие текущие контракты «Газпрома» с отдельными европейскими странами заключены на десятилетия вперед, сколь велика, на ваш взгляд, вероятность того, что они будут радикально пересмотрены в соответствии с требованиями Европейской комиссии?
На мой взгляд, эти контракты будут пересмотрены только в рамках двухсторонних отношений каждой компании и «Газпрома». То есть здесь влияние Европейской комиссии, конечно, велико, но оно не является определяющим. Контракты просто должны быть приведены в соответствие действующему законодательству, это самое главное. Но формулу цены вряд ли можно установить законом. Рынки разных стран очень сильно отличаются друг от друга. Ну, к примеру, рынок Финляндии, рынок Италии, например, или Португалии. Совершенно разная структура топливного баланса, разные отопительные нагрузки. И, в общем-то, единой формулы цены на природный газ для Евросоюза быть не может. Там еще десятки других условий, которые характерны для каждого отдельно взятого контракта. У больших компаний, например, есть несколько контрактов, в каждом из которых часто бывают разные цены. То есть контракты отличаются условиями, и все предусмотреть невозможно. Единственное, что Еврокомиссия может потребовать большей прозрачности информации по контрактам, что, в общем-то, уже происходит. И данные, например, по суточным потокам газа, по загрузке ПХГ в Евросоюзе уже стали давно общедоступными.
«Газпром» уже объявил, что после 2019 года он не намерен продлевать контракт с Украиной на транзит газа в Европу через ее территорию. В 2014 году на долю этого маршрута пришлось 42% всех экспортных поставок газа в Евросоюз из России. Но в этом случае необходимо пересматривать уже действующие контракты. В них предстоит согласовывать иные маршруты доставки. Не станет ли это очередным камнем преткновения?
Технически это возможно, но очень дорого. Точно так же можно поставлять газ в Италию через Северный поток кружным путем. Контракт с той же Италией подписан, по-моему, до начала 30-х годов и предполагает поставку очень больших объемов. Там почти что половина всех объемов, которые «Газпром» собирался поставлять по Южному потоку, направлялась в Италию. И не договорившись с Италией, весь проект турецкого потока не имеет смысла. То есть если газ придет на границу Турции и Греции, не дойдет до Италии, то просто нахождение этих объемов газа на границе Греции бессмысленно.
По вашим представлениям, после отказа России от проекта «Южный поток», каковы шансы на успех проекта, называемого «Турецким потоком», если оценивать их со стороны именно Европейского Союза?
На мой взгляд, шансы нулевые. Турецкий поток проще всего остановить введением запрета на продажу «Газпрома» услуг по строительству подводных газопроводов. Газопровод через Черное море способны построить только компании из так называемого санкционного списка стран. То есть в конкретном случае «Газпром» законтрактовал компании из Италии и Швейцарии. Обе страны ввели санкции против России и легко могут увеличить список этих санкций, ведя туда поставку барж-трубоукладчиков. Не менее важный вопрос – это отсутствие денег для финансирования строительства. если «Газпром» не смог занять деньги на строительство «Южного потока», совместного проекта с кредитоспособными партнерами, то в одиночку занять деньги подобно невозможно. Ну и самое главное, конечно, отсутствие рынка. На границе Греции и Турции рынка газа нет. Газ необходимо доставить потребителю, и «Газпром» рассчитывает на то, что те же итальянцы за свои деньги построят довольно длинный газопровод от Турции до Италии. Такое возможно, конечно же, но только после больших скидок и получения преференций со стороны «Газпрома». То есть «Газпром» в итоге мало того, что затратит большие деньги, но в итоге будет вынужден продавать газ по сниженным ценам. Без этого никто не станет строить трубу.
Напомню, наш собеседник – исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Антимонопольные претензии Европейского Союза, предъявленные российскому «Газпрому». Продолжаем выпуск. Еще на начальных этапах нынешнего антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении «Газпрома» с обеих сторон звучали предположения о том, что многие проблемы мог бы решить допуск и других российских компаний к экспорту газа в Европу по трубам, принадлежащим «Газпрому», то есть отмена ныне действующей его монополии на такой экспорт. В какой мере, по вашим представлениям, такая схема актуальна и сегодня?
Отмена монополии «Газпрома» на экспорт газа могла бы тут же обеспечить допуск газопровода «Опал». Это газопровод, соединенный с Северным потоком, который сейчас используется примерно на половину мощности. Но второй способ тоже не такой сложный. Достаточно продавать российский газ на границе Евросоюза. Тогда газ поменяет владельца и станет европейским, и проблема доступа тоже ликвидируется.
«Газпром» надеется уже в ближайшие месяцы подписать новое соглашение с Китаем о поставках в будущем газа по так называемому западному маршруту, то есть проектируемому газопроводу «Алтай» от западносибирских месторождений, из которых, кстати, сегодня идет газ и в Европу, до западных границ Китая. Год назад стороны подписали соглашение о поставках газа из России по восточному маршруту, предполагающего строительство трубопровода «Сила Сибири» от новых месторождений газа в Восточной Сибири на северо-восток Китая. Каким образом цены, предусмотренные российско-китайским контрактом по восточному маршруту, могут повлиять на ценообразование в рамках поставок по западному маршруту, если этот проект в итоге состоится? Михаил Корчемкин.
Как ни парадоксально, но цена на газ, поставляемый в Китай по западному маршруту, может оказаться ниже, причем существенно ниже средней цены европейского экспорта «Газпрома». То есть Европа может взять низкую китайскую цену за новый ценовой ориентир. Почему газ по западному маршруту будет ниже? Это тоже понятно. Газ, который пойдет по силе Сибири, переходит в Китай относительно недалеко от основных центров потребления. Газопровод «Алтай» пересекает границу где-то в пустыне, очень далеко от крупных центров. И поэтому китайцы должны построить очень длинную дополнительную трубу. И в итоге себестоимость доставленного газа будет достаточно высокой. Одним словом, если взять цену на газ в Харбине и посчитать обратным счетом до границы, до места пересечения границы газопроводом «Силы Сибири» и газопроводом «Алтай», то на «Силе Сибири» цена должна быть выше, а на «Алтае» ниже.
Иначе говоря, Китаю для российского газа по западному маршруту нужна заметно более низкая цена его покупки на границе, с тем, чтобы после прохождения по территории страны до промышленных районов, где сосредоточены основные потребители, итоговая цена не отличалась бы особенно от цены российского газа, полученного по маршруту восточному.
Цена на газ, поставленный по западному маршруту, зависит от цены уже подписанного контракта. И контракт, определяющий цену газа, поставляемого по силе Сибири, сейчас мешает «Газпрому». Цена, достигнутая в мае прошлого года, примерно равна среднеевропейской цене. То есть продавать газ по газопроводу «Алтай» придется по более низкой цене, ниже европейской. Таким образом, мы получим парадоксальную ситуацию, что поставки газа в Китай по западному маршруту будут менее привлекательны для «Газпрома», чем поставки в Европу. И наоборот, они будут стимулировать европейцев к пересмотру контрактов и к снижению цены до уровня китайской цены.
Тем не менее, если соглашение по западному маршруту будет подписано уже в ближайшие месяцы, сколько времени может потребоваться на реализацию проекта?
Китай строит газопроводы на основе 5-летних планов. Газопровод «Алтай» в пятилетку не входил, то есть в Китае еще какое-то время займет обсуждение проекта и включение новых газопроводов в план, что, опять же, может сильно задержать переговорный процесс. Например, переговоры по восточному маршруту длились около 12 лет. Насколько я помню, первый визит Путина в Китай по газовым делам состоялся где-то в 2003 году, а контракт был подписан в 2014, то есть 11 лет.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Кто был союзником СССР в первые два года Второй мировой войны? С кем и за что воевала Красная Армия до начала войны с Германией? Насколько ценили Сталин и Гитлер международные договоры? В программе «Дежавю» на радио «Свобода» принимают участие историки Олег Будницкий и Марк Солонин. В пятницу, 18:30.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».